Я хочу прочитать место, записанное послание Ефесянам, 3 глава, со 2 стиха буду читать. Апостол Павел церковь представляет здесь как тайну, которая была сокрыта от веков и родов. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». И 14 стих. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел возвещает о той тайне, которая стала и ему открыта. И Бог позвал его на служение, чтобы эту тайну открывать другим. И так вот эта тайна, она дошла и до нас. И мы, друзья, тоже вошли и стали сопричастниками и сонаследниками той тайны, которую Бог когда-то сокрыл тщательно. И даже ангелы были, готовы были приникнуть, как там у Бога будет общение дальше с людьми. Друзья, а сегодня нам все ясно и открыто. И вот апостол Павел, говоря об этой тайне, говорит такие слова: «Для сего преклоняю колено мои пред Богом». Друзья, апостол Павел, когда молился, и много он молился о церкви на коленях. Я вспоминаю пример, когда Савченко Николай Романович освободился из тюрьмы, а освободился он сильно больным, ему отбили все внутренности, передавили их, и так что отпустили уже домой его умирать. А он, как я помню, сел в тюрьму за то, что молодежь крестил, и сколько вот было крещаемых, столько ему лет дали. И вот освободился он, и братья приехали, а он так любил церковь, в общем-то страдал за служение в церкви. И спрашивает он: «Братья, как там в братстве, как в церкви дела? Ну, в других местах. Сейчас я не имею возможности где-то быть и видеть своими очами». Ну, и братья рассказали. Ну, а потом: «Хочу помолиться». «Ну, помолитесь». Он спускается с постели: «Брат Николай Романович, на постели можно, Бог слышит и лежа». «Нет, о церкви хочу молиться только на коленях». Друзья, это та тайна, которую Бог кому-то сокрыл, а нам открыл, и поэтому, знаете, наше сознание о том, что нам открыта тайна Божия, должна нас ставить на колени. И хорошо, когда мы молимся на коленях и молимся о церкви. И вот первый гимн спели: «Люблю, Господь, Твой дом». Если действительно этот дом стал моим домом, и я в нем тружусь, в нем разделяю все тяжести, скорби, ну и потом Господь и славу мне даст. Потому что именно со своей церковью Господь поделится славой своей. Меня очень интересуют стройки. Я не могу равнодушно проходить мимо любого строительства. Мне интересно, какая конструкция, или там какой материал, какой утеплитель, какая отделка. И, в общем-то, и на Западе был, красивые есть дома. У нас красиво стали строить, друзья. Но когда-то и ученики Христа остановили и говорят: «Господи, посмотри, какие здания». А Христос, он, у него проницательный взгляд, он видел наперед через века. Он говорит: «Говорю вам, не пройдет много времени и не останется здесь камня на камне». Друзья, мы часто, и так дьявол делает, он наш взгляд пленит к чему-то земному, человеческому. А Господь, беседуя со своими учениками, говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, Господь строит церковь. Люди строят красивые дома. И вот настолько этим увлечены, что часто не замечают людей и часто ради своей цели идут по головам. Ну и мы понимаем, да, кто такой человек, который ради достижения цели, может быть, ему и награды дают, но тот, который людей не видит перед собой и по головам идет, плохой человек, да? Но, может быть, и мы тоже так можем. Что-то нас пленит, а людей не замечаем. Друзья, а Христос строит церковь свою, возлюбленную свою, которая не из камня, не из золота строится, а вот как раз-то из людей. Это люди, может быть, бывшие грешники, бывшие, ну, низкопадшие люди, но очищенные, но омытые кровью Христа. И теперь возлюбленные, братья и сестры, которые стали сонаследниками, сопричастниками божеского естества. И вот апостол Павел, когда видел церкви, и он много посещал, да, трудился в них, то он говорит: «Посему преклоняю колено мои». За церковь помолиться хотелось ему только на коленях. Мы как-то вместе беседовали, так на братском собрались. Ну и разговаривали об одном брате, который стал охладевать и, в общем-то, давно не посещает собрания. И хотелось спросить, чтобы он ответил, ну как он дальше видит, что с ним дальше будет. Потому что от нашего желания, друзья, много зависит. И наше желание не только люди учитывают, учитывает Бог. И брат один встал. Ну так, в этом разговоре, который сейчас в церкви, но когда-то он был отлучен. И он говорит: «Знаешь, я когда-то был вне церкви, и я знаю, что это такое». Ну так, чтобы вразумить того брата. Нет плохой церкви. Есть только люди, которые смущают или соблазняют. Церковь Христова прекрасна. Я думаю, как хорошо, когда у нас есть такое сознание. Может быть, мы смотрим на человеческое строение. Одни говорят: а мы от стариков отделились. У нас молодежная церковь. Друзья, вы думаете, это Божье строение? Да это молодежное строение, человеческое, да? Молодежная стройка. Ну, она, может быть, со временем постареет и разрушится. А вот у Господа на века строится. Церковь, которая действительно состоит из разных поколений. И у нас всегда одна тема. Сегодня у нас молодежное общение. Но знаете, если бы сегодня здесь и бабушки, и дедушки были, они бы тоже получили назидание. И, может быть, помолились бы больше, чем вы. Почему? Потому что полюбили церковь и благодарят, что жизнь прошла в церкви с Господом. Однажды я так по случаю был у сестры, и она рассказывает, говорит: звоню я другой сестре и говорю, ну а такая бабушка уже лет под 80, и так воодушевленно рассказывает, говорю: слушай, Галя, меня сейчас посетил ангел Божий. Она говорит: как так? Да-да, меня посетил ангел Божий в образе брата Виктора. Знаешь, он со мной три песни спел. Вечерю мне преподал, со мной помолился. А когда я вышла провожать его на балкон, то потом он поворачивался, долго-долго мне так махал. Точно, ангел Божий. А у меня, говорит, столько болезней. Смотрите, сколько у меня лекарства. А все болит. А я, говорит, тот день боли не чувствовала. Я, говорит, как будто летала. Ну, друзья, я скажу, даже не ангел Божий ее посетил. Сам Христос ее посетил, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди вас, говорит Христос. И вот это уже церковь. И сестра, которая часто в одиночестве, брат ее посетил, оказал немножко тепла. То, что мы получаем в собрании, он ей частичку принес. А она так согрелась. И сам Христос ее порадовал. И теперь она говорит: я целый день летала и не чувствовала своих болезней. Друзья, мы часто не сознаем, что такое церковь. Мы думаем: о, машины, о, это хорошо, дома хорошие, это хорошо. Друзья, хорошо, когда двое или трое собраны во имя Мое, когда действительно есть общение душ, когда есть родство душ, соединенное Христовой кровью. Мне хотелось привести один пример, как иллюстрацию. Записан в Ветхом Завете, в книге Исфирь. В общем-то, образ, который там открывается, он тоже есть прообраз Церкви Христовой. Потому что мы прочитали здесь место, чтобы, дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Бог хочет открыть всем людям, начальством и властям на небесах, то, что Он делает. Вот эту красоту Божью, премудрость Божью. И это Он открывает через церковь свою. Потому что как раз церковь сегодня физически присутствует на земле и может показать Христа во плоти. Артаксеркс сделал большой пир для народов, для своих вельмож, князей. Пир этот долго продолжался, по-моему, 180 дней. И вот в кульминации этого праздника он захотел всем показать свою жену, царицу Астинь. И я прочитаю из первой главы этой книги Есфирь с 11 стиха. «Чтобы они, это слуги, привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И потом он мудрецов спрашивает, что с ней сделать, и решили лишить достоинства царского». Знаете, друзья, я так думаю, как глупо поступают эти красавицы и красавцы, которые, в общем-то, знают, что они красивые. Я скажу, что сегодня здесь тоже собрались красивые люди, кто-то очень красивый. Но, знаете, хорошо, когда мы это не знаем. А когда мы это узнали, это уже плохо. Бывает так, что ребенок родился, и говорят: «О, носик какой ровненький, такие формы, ну, правильные черты лица, какой он красивый, красивый». Ну, а потом вот этот перехваленный подрастает, как характер свой проявит, как посмотрит с гневом, да? И когда, кто уже этот носик вспоминает? Никто уже этот носик не вспоминает, да? Потому что, ну, до времени, может быть, еще нормально, а потом должна внутренняя красота проявиться, а ее нет. Перехвалили. И вот здесь-то как раз нужно было этой Астине и проявить свою красоту, если ты красавица, да? И, в общем-то, красавцев учат вот так, или красавец, пройди, вот так, так встань, так вот посмотри, ну и все похлопают тебя. Друзья, а она, и, к сожалению, да, может быть, это, в общем-то, результат всех гордых, они часто делают себе на вред. Потому что гордость, она заканчивается бедой. И, в общем-то, она сама себе посеяла, сеющий в плоть, она посеяла себе беду и лишилась достоинства царского. Ну и тогда царь объявляет: поищите другую, которая тоже примет это достоинство царского, и объявлено по всему царству собрать тех, которые заменят эту Астинь. И знаете, друзья, попала в число тех собранных девиц Есфирь. И когда на нее царь посмотрел, то полюбил ее. И написано так о ней: «И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицу на место Астинь». Она удостоилась царского величия. За что? Неужели была такая красивая? Друзья, мы знаем, как могут красавцы смотреть, как могут ходить, да? А вот у Есфири была внутренняя красота, та, которая есть в церкви. Вот как раз-то в церкви Христовой должна быть внутренняя красота. И если так рассматривать, то я прочитаю несколько просто моментов. Написано: «Есфирь слово Мардохея выполняла и теперь, так же, как когда была у него на воспитании». Кто такой Мардохей? Он вообще и даже не отец, и даже не дядя. Он хоть по возрасту и был ее старше, но это был двоюродный брат. Но она настолько благоговела перед ним, настолько слушалась его, потому что не было родителей, она была у него на воспитании. Ну и, в общем-то, кому честь, кому почитание, она отдавала полное. И это нравилось Богу. И поэтому и ее заметили. Она была послушной. А когда пришло время идти к царю, то там Гигай. Написано, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский. Гигай, он знал вкусы царя. Сказал ей, вот это возьми, вот это возьми. Она и послушалась. Она научилась с детства слушаться. А потом ей было нетрудно слушаться. Гигай здесь в этой книге представлен как прообраз Духа Святого, который нам часто нашептывает, а вот это тебе лучше будет, а вот это скромнее. И она взяла то, что нравится царю, в общем-то, не зная вкусов царя. И понравилось царю. И написано, царь возложил на нее венец и удостоил царского величия. И знаете, друзья, вот такой будет и церковь, когда Христос своей славой с ней поделится. Но еще в Есфирии есть то, что присуще и Христу – красота жертвенной жизни. Помните, когда наступила беда в народе израильском, то она говорит, «Поститесь за меня, молитесь 3 дня, а я пойду к царю, и если умереть, умру». Добровольно ложится на жертвенник, служение в защиту своего народа. Друзья, а это не внешняя красота, это внутренняя. Вот такой Господь хочет видеть церковь. Вот такой хочет Господь видеть каждого из нас. И хорошо, если мы эту красоту имеем. Она начинается с детства. Сначала мы учимся слушаться родителей и должное давать им почитать и слушаться, в чем говорят. Потом наш слух привыкает слушаться, мы начинаем слышать голос Божий, когда Он зовет, и отвечаем, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. И Дух Божий наши души украшает так, что церковь нравится Христу. И сегодня, если кто-то живет там, где, может быть, нет еще живой церкви, друзья, присмотритесь внимательней. Может быть, вы рассматриваете человеческое строение. Церковь Христова прекрасна. Через нее Господь хочет благовестие по всему земному шару разлить, чтобы всем стало известно многоразличная премудрость Божия. И кто еще не познал эту тайну, просите Бога, чтобы Он вам открыл эту тайну. Потому что вот мудрее, сокровение тайны не было и не будет. Это Церковь Христа. Бог живет сегодня в душе каждого человека и в целом церкви. Поэтому пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья, чтобы и вы могли быть в церкви, и чтобы, когда мы участвуем в благовестии, чтобы и мы могли благовествовать другим, открывать Христа, Его красоту, которую Он украсил церковь. Как мы читаем, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот когда мы идем на благовестие, ну, а церкви нас благословляют, посылают. Друзья, как язычники уверуют, что здесь лучше, чем в мире? Да когда увидят братских отношений чистоту, когда увидят вот эту нелицемерную веру, когда действительно мы, как написано, послушанием истине очистивши души к нелицемерному братолюбию, когда увидят это послушание истине. Сегодня люди хотят иметь эту красоту внутреннюю, да только не там они ее ищут. Друзья, церковь должна показать. И действительно, церковь Христова, она прекрасна. И кто еще не вошел в нее, торопитесь, потому что сегодня время благоприятное, и Господь еще приглашает, чтобы и мы могли удостоиться этого царского достоинства, которое Бог дает тем, кто возлюбит Его. Аминь.
Церковь, а тебе предание. первых до последних наших дней.